Глава четвертая. Разговор с человеком и медведем. Александр Молчанов спустился с гор лишь на исходе второй недели. Дома он хотел было прежде всего рассказать матери о похоронах Никитина, но Елена Кузьминична остановила его. «Все знаю, сынок», — сказала она. «За две-то недели уже не один человек рассказывал, да и письмо от вдовы я получила. Привет тебе прислала. Благодарность. Думал, ты уже давно дома, а ты вон сколько дней пропадал». Елена Кузьминична выглядела на этот раз как-то очень молодо, приподнято, даже горбиться перестала. На чистом лице ее все время порхала слабая мимолетная улыбка. Правда, она старалась не показывать глубоко упрятанную радостную надежду, для чего хмурила брови и закрывала улыбающийся рот ладонью. Ходила по дому споро, шустро, работа у нее, что называется, кипела в руках, и даже привычная цып-цып-цып, с которым выходила на крылечко кормить цыплят, звучала, как мажорная молодая песня. Для этого у нее была причина. Веская причина. Саша тихонько радовался, значит, здоров, чувствует себя хорошо. И в самом деле, излюбленная ее тема в разговоре о болезнях и лечении этих болезней как-то сама собой исчезла. Елена Кузьминична больше рассказывала о соседях, о свадьбах, камышках, даже помянула о новостях, услышанных по радио, и все скромная заинтересованность, словно жизнь в эти дни, приобрела для нее новый смысл. «Ну и что тебе пишут из Желтой Поляны?» — вроде бы между делом спросил Саша. «Все пишут. Лесников благодарят за память и за подмогу в хозяйстве, Ирина Владимировна. Тебя вспоминают. О маленьком Саше рассказывают разные разности. Все интересно. Разве Таня еще не уехала?» «Почему не уехала?» «В скорости, как ты ушел в горы, так и она уехала. Работа у нее. Нельзя надолго оставлять работу. А Сашеньку у бабы оставила. Куда ей с маленьким одной-то в том далеком городе?» В каждом слове матери для Александра был намек, недомолвка, открытие неизвестного. Как одной. А так и одной. С мужем-то они не живут. «Знаю, что не живут», — Таня говорила. «Но у маленького в Ленинграде есть дед, бабка. Она от них еще в прошлом году ушла. Если мужа нет, то и мужнина родня не родня. Всем такое известно, сынок». «Еще одна новость. Почему же Таня не сказала ему, когда они прощались?» Но он вспомнил, как они прощались на тропе. Не могла она сказать всего, не хотела жаловаться. И никому, наверное, не сказала бы, кроме своей матери. А вообще это отлично, что Саша маленький живет в Желтой Поляне. Александр улыбнулся, вспомнив круглое розовое лицо мальчугана, очень похожее на Танино лицо. «Ну, как ты нашел маленького Сашу? Понравился тебе?» Елена Кузьминична с интересом разглядывала сына. «Он на Таню очень похож», — сказал Александр и покраснел. «И к тебе на руки пошел?» «Еще как! Ружье ему понравилось. Мужчина!» Елена Кузьминична призадумалась, спрятала улыбку, сказала со вздохом, словно бы и спрашивая разрешение: «Ирина-то Владимировна приглашает меня погостить. Грустно ей без Василия Павловича. Вот, думаю, к 40-му-то дню на поминки съездить мне, что ли? Смотри, как здоровье позволит. Ты ведь поездом, а это далеко. Ну уж какая даль, при теперешних-то поездах». Она ждала, не будет ли сын отговаривать. Но он промолчал, сидел задумавшись, и думал прежде всего о своем маленьком тезке, о Саше. Кстати, почему Таня назвала его этим именем? Неужели и тогда она помнила о нем, друге юношеских лет? И еще он размышлял, удастся ли ему побывать в скором времени на той стороне Кавказа. Ждать 40-го дня он не намерен. «Поезжай, конечно», — сказал он матери, — «тут особых забот у нас нету. Куруток соседям поручи. И побудь у Никитиных, отдохни. А ты? Надолго ли останешься дома? Мне опять в горы». Весь день Саша вспоминал слова матери. «Если Таня оставила сына у своих, значит, и сама собирается еще раз приехать. Как же иначе? Но когда?» Все эти мысли были радостными, вселяющими смутные надежды. И хотя Саша не признавался себе в этом, приподнято праздничное настроение появилось и у него, словно от матери перенял. А в доме Молчановых стало светлей, как перед праздником. Письмо от Бориса Васильевича из Желтополянской школы пришло вечером того же дня. Писал он, скупо и озабоченно, что хотел бы снова видеть Сашу в самые ближайшие дни, потому что ему не нравится, как ведет себя лесничий южного отдела и некоторые лесники на кордоне, где стоит новенький охотничий дом. Они задумали что-то нехорошее, и подбил их на это наш знакомый В. Капустин. «Мне думается, Саша, — писал он, — что присутствие в наших местах летом хотя бы одного научного работника из заповедника способно сдержать эти нездоровые явления, которые, разумеется, проще предупредить, чем лечить потом мерами крутыми с помощью партийной и советской администрации. Словом, загляни к нам, если можешь, или попроси Ростислава Андреевича». Очевидно, тревога обоснована. Они уже говорили о незаконной охоте, которая, судя по слухам, была однажды организована на дальнем кордоне южного отдела. Неужели теперь повторение недопустимого? Еще им не хватало браконьеров в своих собственных рядах. На другой день Саша поехал в город. Квартира Котенки была пустой. Уехал. И неизвестно, когда вернется. Тогда Молчанов пошел в контору заповедника. Здесь тоже пустовали кабинеты, молчали телефоны. Гипсовый олень в палисаднике одиноко сиял под солнцем. Двор залит светом, там ни одной машины. Полевой сезон. Все в горах. Директор заповедника отсутствовал. На его столе скопилась большая пачка писем и телеграмм. Заместитель по науке, только что спустившийся с высот Бамбака, наскоро просматривал почту. «Ты надолго?» — спросил он Молчанова. «До вечера. Хотел увидеть Ростислава Андреевича, но безуспешно. Что теперь?» «Большой маршрут по своей теме. Дня три буду идти передовым хребтом, потом подымусь к перевалу и на юго-восток. Возможно, спущусь к Желтой Поляне». Заместитель директора вытащил из вороха писем один конверт, задумчиво осмотрел его. «Значит, ты пройдешь недалеко от Шизмая?» «Да, чуть выше». «Тогда вот что. Возьми это письмо и постарайся проверить, что за человек там рвется к нам в лесники. И почему именно его настойчиво рекомендует, нет, предлагает взять в штат наш знакомый Капустин. Мне не нравится эта просьба начальства. За ней что-то кроется. Постарайся выяснить и напиши Шизмая сюда. Какой-то товарищ А.В. Бережной. Не знаешь, случаем? Откуда мне? Ну, тогда познакомься, расспроси. И почему в лесники южного отдела? Двух других Капустин распорядился принять прямо в поляне. Это третья его кандидатура. Очень странно. Словно у нас нет руководителя и своего отдела кадров. Вот тогда Молчанов дал заместителю директора прочесть письмо учителя Бориса Васильевича. Биолог удивленно поднял брови. Видимо, у Капустина существует свой план действий, о котором мы ничего не знаем. Но поскольку это происходит на территории нашего заповедника и касается нашей деятельности, мы попробуем вмешаться. После работы на передовом хребте спустись в Желтую Поляну, познакомься с обстановкой. И когда закончился этот разговор, и после, когда Саша уже вышагивал по лесной дороге, он не переставал думать о странной роли Виталия Капустина, о его поведении, о его просьбе о помощи. Тогда, в ресторане. Что-то нехорошее в словах и повадках бывшего инструктора по туризму он почувствовал сразу же. Поведение нечестное. Скрытность никогда не нужна в делах чистых, человеческих. Скрытность — тень плохого, которое потому и надо скрывать, что оно плохое. Стоял тихий теплый день. С гор в долину сваливался свежий ветерок. Редкие облака грудились возле вершин. В лесу переговаривались чижи, зяблики, стучал дятел. Давно нехоженая тропа виляла вдоль склона и постепенно спускалась вниз. Впереди все более внушительно вырастал отрог скалистого хребта, утыканный поверху низкими корявыми соснами. За хребтом расположился поселок, куда шел Молчанов. Тропа вывела его на узкоколейную железную дорогу. Она убегала к каменной стене хребта и пропадала там за негустым лесом. Еще один километр, второй, и Молчанов оказался перед щелью самой природы, прорубленной через узкий и высокий хребет. Со школьной скамьи мы знаем о знаменитом Дарьяльском ущелье на Центральном Кавказе. Воспетый великим поэтом, грозный терек прорывается здесь через каменную преграду хребтов, почти полностью лишенных растительности. Близ терека только камень и вода, грозные стихии, вечно воюющие друг с другом. Дарьяльское ущелье подавляет величием, мрачными красками, низко нависшим небом, грохотом воды, скрежетом и буйством обвалов. Человек кажется здесь самому себе маленьким, ничтожным и затерявшимся. Выбравшись из тесно сдвинутых каменных щек Дарьяла, трудно не вздохнуть облегченно, словно после опасности, оставшейся позади. Мрачная, жестокая стихия, присущая, вероятно, древнейшим земным эрам. Вот что такое Дарьял. Гуамское ущелье, прорубленное в скальном хребте на Западном Кавказе, является двойником Дарьяльского, его младшим братом. Это ущелье не так известно, как ущелье Терека. Оно менее строго и громадно, а его общий вид, неповторимость рисунка, обилие красок и шумов, в общем-то, более мажорны, хотя и тут есть над чем задуматься и есть чего испугаться. Первое, что пришло на ум Молчанову, шагающему по карнизу у самой стены ущелья, где лежали рельсы узкоколейки, это загадка образования самого ущелья. Похоже, что поднялся когда-то над горами великан и ударом своего великанского меча разрубил хребет надвое. Не с одного удара, а с четырех или пяти, потому что Гуамская щель не прямая, а извилистая, хотя и тянется всего на 3 с небольшим километра. Но какой же силы эти удары? Отвесные стены из черно-желтого и коричневого камня падают вниз на 150-200 метров до карниза с дорогой. Сбоку дороги, поросшие кустами ольхи, березы, калины, тянется ложе реки, которая несется со скоростью более 60 км/ч. Вода в этом потоке не голубая, не зеленая, а белая. Ее сперва заперли во всесужающемся ущелье, а потом свили в тысячи жгутов, и эти жгуты захватили в себя пенный воздух и побелели от бешеной скачки с порога на порог. Курджипс грохочет так, что если по дороге рядом с ним движется состав, груженный лесом, то его совсем не слышно, словно идет он по воздуху, а не по рельсам. Рев и грохот воды сотрясает стены, которые местами сходятся до 50 метров. Глядеть из ущелья в небо все равно, что со дна глубочайшего колодца. Каменные стены сочатся водой, сверху падают тоже бесшумно нитевидные водопады, тугой сквозняк рассеивает повсюду миллионы водяных брызг. Холодно. Но каждый уступ на стене, самая незначительная осыпь, все завоевано растениями и покрыто ими. Больше всего в ущелье самшита. Древнейшее реликтовое создание с почти черным, мелким и жестким листом, густыми пятнами, словно разросшиеся мхи, сидят на отвесных стенах, зацепившись за едва приметные трещины. Выше их, там, куда достает полуденное солнце, прицепились невзрачные сосны. Цветут, отставая от календаря на добрый месяц, желтые азалия и розоватый кизил. Их резная листва драпирует, занавешивает голые стены, а над самым урезом мрачной щели в непостижимой высоте стоят, наклонившись, грабы и дубы, уже привыкшие к зияющему провалу своих корней. Молчанов остановился, надел телогрейку, сырой холод пробирал до костей даже в этот теплый летний день. Согревшись, он спустился с дороги на узкую отмель у самой реки и увидел на стене ровно очерченную водой линию коричневатого цвета. Так река обозначила свой уровень после дождей и ливней, 3 метра выше обычного. Он стоял и смотрел на кипящую воду у своих ног. Какая рыба выдержит гонку возмущенного потока? Даже отчаянная форель едва ли сумеет одолеть без потерь этот непрерывный 3-километровый водопад. Он снова выбрался на дорогу и, поеживаясь, пошел дальше. Постепенно стены делались ниже, ущелье расходилось в ширину. Еще несколько минут хода, и Молчанов оказался в широкой замкнутой долине по другую сторону высокого хребта. Перед ним раскинулся поселок с кривыми улочками, тихими дымками, гомоном ребятишек. Молчанов снял телогрейку, огляделся. Хребет с этой стороны плавно подымался, как кабанья спина, и зарос щетиной мелкого леса. В самой середине его чернела рваная рана ущелья, через которое он только что прошел. Диво! Отыскав поселковый совет, он оставил там карабин и рюкзак, поговорил о том о сём с председателем, а потом спросил, есть у вас бережной А.В.? Как мне разыскать его? Председатель засмеялся. Ищи ветра в поле. Самый непоседливый мужичок. Если в поселке отыщется, считайте, повезло. Вечно в разгоне. Всегда у него какие-то дела. Живет он, председатель склонился к открытому окошку. Вон, видите, цинковую крышу? Это его дом. Работает где-нибудь. Сколько помню, нигде. Правда, иной год уходил с пастухами. Зимой возле туристов-лыжников на базе отирается. Случайные, в общем, заработки. Говорит, скоро пенсию получит. Какая ему пенсия будет, сказать не могу. А вы, случаем, не вербовать его приехали? Только познакомиться хочу. Вербуют его другие, — туманно ответил Молчанов и пошел искать этого бережного. Фланелевая куртка и тяжелые ботинки делали Молчанова похожим на туриста, который собрался подняться до лыжной базы на горе. Он и решил представиться туристом, если дело дойдет до знакомства. Дома бережного не оказалось. Замок. Александр пошел наугад по улице пустынной в этот предвечерний час. Похоже, здесь живет не очень много народу. И все, конечно, работают. Никто ему не встретился. Огорченный неудачей, он свернул к реке, пробрался через негустые лозняки и тут на берегу увидел мужчину, который сидел, разувшись, засученными портами и сосредоточенно плевал в воду. На вид ему можно было дать чуть более 50. Всерьез облысевший череп поблескивал, а волосы, которые не усидели на самой голове, без особых потерь перебрались на лицо и образовали довольно густую бородку, тщательно причесанную и подрезанную квадратиком, не без претензий на моду. Цветом она была пепельная, с проседью, как и пышные усы, теряющиеся концами в бороде. Заметное лицо, ничего не скажешь, не забудется. Саш поздоровался и сел. Бородач равнодушно кивнул, даже не посмотрев в лицо. Помолчали. «Турист?» — спросил вдруг борода. Саш тоже кивнул. «Куда нацелился?» «Туда». Молчанов ткнул пальцем в гору, очень зеленую, кудрявую, с пятнами снега на вершине. «А, место отличное», — сказал борода. «Всех к себе тянет. Люди, значит, так и прут косяками. В бытность мою парнем, какая там пихта стояла, закачаешься. А сегодня один сорняк ольховый на поляне растет, все подчистую срубили. Я тоже рубил, грешник». «И зверь ходил?» — спросил Саш. «Зверь! Кишмя кишел! Без ружья, чтобы войти, не боже мой! Не кабан, так ведмедь на дуб загонит». Он так и сказал. «Ведмедь». «А нынче?»
«Что нынче?
Если места хошь, в заповедник надо шагать. А там, мил мой, статья. Стражи кругом, так и шныряет». «Медведя можно и не в заповеднике», — намекнул Саша. «Не мне говорить об этом. Я тех ведмедей...» Он через зубы далеко и ловко сплюнул, ни чуточки не испачкав усов и бороды. Оценив делегатное молчание туриста, добавил: «Тута, в поселке, мое прозвище. Знаешь, какое? 113 ведмедей. Вот какое. А это что означает? А, вот то-то и оно-то». «Это вы столько убили?» — удивился Саша. «Было, сынок, было. Зарубки на винтаре делал. Потом посчитал, сам не поверил. Ведь я с измальства в лесу и завсегда с винтарем. Еще когда заповедник только учредили, гулял по тропкам. Его заповедник, то есть, учредили, понимаешь ли, сперва только на бумаге, границы карандашиком обвели, а так ничего не менялось, стражи не было. Без лицензии стреляли». 113 медведей засмеялся, почесал лысину, на которую уселся был комар. «Да кто там этими лицензиями занимался? Их уже потом для строгости и порядка сочинили. Ну, скажу тебе, я трудно отвыкал от охоты. Ох, трудно! Шалил и потом, когда лицензии. А вот уж после войны... Попался раза два, самогоном едва откупился и пришлось завязать. Не ходил в одиночку. Тогда пристал к таким людям, что не боялись. С ними шастал, вроде законного егеря при высоких охотниках. Приедут из города стрелить медведя, им очень желательно. А одним горбоязно. И ко мне, значит, идут: давай, дядя Алеха, пойдем, загонишь на нас ведмедя, ставим бутылку, ну и рублей там несколько. С таким-то от чего не пойти. Иду, загоняю, они пах-пах и мимо. Опять же, я выручаю своим винтарем. Так обивал. Слух обо мне далеко прошел. За дядей Алехой и со Ставрополя присылали. Из самого Ростова тоже. Без меня такие не ходили в лес. А я что? Я иду. Тропы знаю. Веду их, значит, на примеченное. Вон он, ведмедь, бейте, а сам его же на мушке держу. Им приятно, значит, когда безопасность рядом. И мне тоже перепадает.
Вон вы какой знаменитый, — сказал Молчанов.
Ну уж и знаменитый. 113 медведей впервые открыто глянул на собеседника, остался доволен, спросил. А вы это не насчет того, чтобы пальнуть? Не увлекаюсь, да и лицензии нет. А то можно исходить. Я тут знаю одного шатуна. Он у нас овец задрал в позапрошлом годе. Стрелил я поем дважды, дымаху дал. Видать, рука дрожать зачала от неврозу. Такой шатун преогромный. У кого хошь, рука-то задрожит. Молчанов сказал, сейчас, наверное, мало таких приезжих, чтобы вашей помощью пользовались. Строго и для них стало, или нет? Поменьшила, правда твоя, сынок. Вот ж который год сижу без работы. Был раз-два, призывали меня с собой, ходил. Ну и то потом толковали, будто моим охотничкам дали прикурить за незаконку. Значит, у вас 113. Черту подвести придется.
Так ведь как оно сказать? А может, еще добавлю. Было бы здоровье, глядишь, и подъедут, какие важные. А им без дяди Алехи никак нельзя. Призовут.
113 медведей достал кисет, протянул Молчанову. Он отказался. Тогда дядя Алеха закурил сам. Дым крепчайшей махорки заставил Александра отвернуться и закашлять. Ну и махра, сказал он.
Сам готовлю, томлю. Понимаешь, в погребе. Не токмо ты вот закашлялся. И эту махру даже ведмеди как огня боятся. От этого моего творения ведмеди за 7 верст убегают.
Он опять засмеялся. И так, посмеиваясь, встал, почесал лысину и, не попрощавшись, зашагал в поселок. Молчанов остался на берегу. Из-за кустов лозняка увидел 113 медведей, остановился у крыльца дома, крытого блестящим цинком, и долго возился с замком, пока открыл. Последние сомнения отпали. Это и есть тот самый А.В. Бережной, который прислал заявление в заповедник с резолюцией Капустина, рекомендующей дядю Алеху в лесники на Южный Кордон. Рано утром Александр Молчанов опустил письмо в заповедник и ушел из Шизмая наверх.